Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. В течение этого часа в студии с вами буду Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня пятница, 28 мая. Сегодняшняя программа вот о чем. Как Романа Протасевича в Беларуси признали участником войны на Донбассе. Почему власть Беларуси демонизирует Украину и использует это для расправы над оппонентами? И что для Путина теперь страшнее, чем потеря Украины? В городе-символе российско-украинской войны снова, как и весной 2014 года, чрезвычайный режим власти. И снова, вероятно, из-за России. Владимир Зеленский ввел в Славянске военно-гражданскую администрацию из-за паралича местной власти, связанной с противостоянием мэра Вадима Ляха с партиями ОПЗЖ «Наш край» и партией «Мира и развития», которым принадлежит большинство в городском совете. Несколько месяцев так называемые пророссийские силы бойкотировали заседание горсовета, из-за чего в Славянске до сих пор не принят бюджет, что сорвало медицинские программы, ремонт дорог и развитие города. Эти партии обвиняли мэра в лоббировании, цитата, «бюджета проедания». Мог ли Зеленский иначе решить конфликт мэра и депутатов? Чем грозит введение военно-гражданской администрации в городе, который находится в 60 километрах от линии фронта? И как теперь будут действовать политики в Славянске, которые ориентируются на Россию? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, а также аналитик общественной организации «Сильні громади» и житель Славянска Денис Бегунов. Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала послушаем свежий выпуск новостей от моей коллеги Ольги Стрижовой. Ей слово.
Добрый вечер. Федеральная прокуратура Нью-Йорка расследует возможное вмешательство украинских чиновников в выборы президента США 2020 года. В этом подозревают по меньшей мере одного чиновника из Украины. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники. Расследование началось в конце 2020 года, в последние месяцы пребывания Дональда Трампа на посту президента. Его центральной фигурой является Рудольф Джулиани, бывший адвокат Трампа. В частности, обвинение изучает поездку Джулиани в Европу в 2019 году, во время которой он встречался с украинскими чиновниками. Прокуратура подозревает, что украинские чиновники могли распространять через Джулиани заведомо ложные сведения о Джо Байдене. Как минимум, в этом подозревают внефракционного парламентария Андрея Деркача. Издание добавляет, что сейчас против Джулиани ведут еще одно расследование по поводу контрактов с украинскими бизнесменами. Его подозревают в незаконном лоббизме их интересам в Белом доме. Эти два расследования не связаны между собой. За минувшие сутки российские гибридные силы 5 раз нарушили режим тишины. 1 военнослужащий погиб, 1 ранен, сообщают в штабе операции объединенных сил. Обстрелы зафиксированы вблизи Песок, Причепиловки, Опытного, Новгородского, Маринки и Новотошковского. Группировка ДНР обвинила украинскую армию в обстрелах населенных пунктов Жабуньки и шахты Трудовская, а также сел Лозовое и Веселое. В группировке ЛНР заявляют, что под обстрел попали их позиции в районе поселков Донецкая, Березовская и Калиново-Борщеватая. Россия ограничила продление мандата миссии ОБСЕ в пунктах пропуска Гуково и Донецк 2 месяцами вместо стандартного 4-месячного продления. Мандат о размещении наблюдателей ОБСЕ действует на 2 российских пунктах пропуска Донецк и Гуково на российско-украинской границе до 31 мая 2021 года. Украина считает неконструктивной позицию России относительно уменьшения срока продолжительности мандата миссии наблюдателей ОБСЕ. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Цитата. Это решение значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые без того усложняются безосновательными ограничениями со стороны России, создавая препятствия работе миссии. Россия стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированной территории Украины. Конец цитаты. В министерстве подчеркнули, что Россия помешала продолжению мандата миссии на стандартный 4-месячный период, сократив его до 2 месяцев. Министерство образования и науки в этом году рекомендует учебным заведениям не проводить массовые мероприятия, в частности выпускные вечера, из-за угрозы заразиться коронавирусом. Ведомство предлагает воздержаться от любых массовых образовательных, спортивных и культурных мероприятий во всех учебных заведениях, а также не организовывать экскурсии и любые туристические путешествия, минимизировать контакты между учениками и учителями. Окончательное решение, проводить ли выпускной, должны принять руководители учебных заведений. За минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили более 3300 новых случаев заражения коронавирусом, 156 человек умерло от осложнений. Больше всего новых случаев обнаружили в городе Киеве, Днепропетровской, Львовской, Киевской и Донецкой областях. В Донецкой области 228 случаев заболевания коронавирусом. Из-за осложнений скончались 6 пациентов. В Луганской области лабораторно подтверждено 46 новых случаев заболевания коронавирусом, 1 человек умер. Группировка ДНР сообщает о 286 новых заболевших и 23 смертях. В группировке ЛНР 18 новых случаев заражения и 1 смерть. Новости спорта. На чемпионате Европы по полевой стрельбе сборная Украины получила 2 награды в упражнении МП-6, то есть стрельба из произвольного пистолета на 50 метров. Олег Амельчук завоевал золотую награду, Виктор Банькин стал бронзовым призером. Всего на континентальном первенстве украинцы уже завоевали 7 наград – 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы. И о погоде. Завтра, 29 мая, в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди. Температура ночью 15-17 градусов выше нуля. Днем потеплеет до 28 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. В воскресенье, 30 мая, также ожидаются дожди. Температура ночью опустится до 13 градусов тепла. Днем 23-25 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Приятных выходных!
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашей программе. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». И совсем скоро, буквально через несколько минут, мы начнем разговор в студии. В нем вы традиционно сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Звонки традиционно же бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Ну вот особенно сегодня будем рады голосу жители Донецкой области, ведь мы будем обсуждать введение военно-гражданской администрации в городе Славянске Донецкой области. И вот Славянск таким образом пополнит ряд других населенных пунктов на подконтрольной части Донецкой области. С той лишь разницей, что другие населенные пункты находятся вблизи линии соприкосновения, а Славянск аж в 60 километрах. Так мог ли Зеленский иначе решить конфликт мэра и депутатов, за которым мы все наблюдали последние месяцы, и который парализовал местную власть? Чем грозит введение военно-гражданской администрации в городе, который находится в 2 часах езды от линии фронта? И как теперь будут действовать так называемые пророссийские политики в Славянске, которые своими действиями, именно бойкотированием заседания Горсовета, и спровоцировали, вероятно, такое решение Киева? Об этом мы поговорим в студии. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, которого задержали после принудительной посадки рейсового самолета 23 мая, силовые структуры Беларуси обвинили еще и в том, что он якобы воевал на Донбассе в рядах полка «Азов». Пока неизвестно, включили ли это утверждение в официальное обвинение журналиста. Позиция Романа Протасевича, его семьи, а также основателя полка «Азов» Андрея Белецкого заключается в том, что белорус был на Донбассе только в качестве журналиста. Зачем Лукашенко поднял тему Донбасса в деле против Протасевича и как будут развиваться события дальше, выяснял у экспертов мой коллега Евгений Солоныно. Он с нами на прямой скайп-связи. Евгений, здравствуй.
Добрый день.
Евгений, ну вот зачем белорусской стороне раскручивать информацию теперь и о том, что якобы Роман Протасевич был на Донбассе? Ведь есть уже, да, в чем его обвинять белорусским властям, казалось бы, есть возбужденные вот уголовные дела по конкретным статьям, а тут всплыл Донбасс, зачем?
Насправді, білоруській владі, яка примусово посадила рейсовий літак, який сполучав, між іншим, дві країни ЄС, і ще й заарештувала двох його пасажирів, їй тактично вигідно висувати їм ще більші звинувачення, щоб демонізувати їх і посилити свою міжнародну позицію. Так, в розмові зі мною говорить колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. На його думку, в таку тактичну позицію Мінська можна зрозуміти. І з іншого боку, журналіст, редактор Цензорнет Юрій Бутусов, який висвітлює події на Донбасі від їхнього початку, говорить про те, що це така собі інформаційно-психологічна спецоперація. Вже навіть у Мінську та в його союзнику Кремлі зрозуміли, що наскільки погано виглядає посадка літака для того, щоб переслідувати журналіста за його професійну діяльність. І саме тому намагаються знайти більш серйозний привід і звинуватити, демонізувати Протасевича повністю, звинуватити його в тому, що він нібито вбивав на Донбасі мирних людей.
Евгений, а вот эти вот заявления о том, что Протасевич якобы воевал на Донбассе, они уже вылились в какие-то уголовные дела новые против Романа Протасевича? И напомни, пожалуйста, позицию, да, что он там делал на самом деле, ну вот, что говорят свидетели, которые могли его видеть, когда он действительно был на Донбассе, и был ли?
Ми знаємо точно, що йому інкримінують, він входить до списку терористів, так званих, це так званий список Білорусі, за яким Білорусь переслідує, в тому числі за кордоном, своїх громадян. А друге, йому інкримінують розпалювання ворожнечі за допомогою журналістики, тобто людину звинувачують, по суті, за журналістську діяльність. Чи висунули йому звинувачення конкретне щодо війни на Донбасі в складі полку Азов, ми цього не можемо знати, бо він практично не бачиться зі своїми адвокатами. Які слідчі дії з ним відбуваються, ми також не можемо сказати. Спробували провести розслідування, до речі, телеканал «Настоящее время», і вони так само стикнулися з тим, що офіційної інформації дуже мало. Що ж до... Я трошки збирав сьогодні інформацію про те, чи був на Донбасі Протасевич і чим він там займався. Переважна більшість опитаних мною свідків, експертів, в тому числі і колишні працівники СБУ, і колишні однополчани, ну, колишні бійці полку Азов, говорять про те, що Протасевич на Донбасі був. Але переважна більшість із них, знову ж таки, каже, що він там займався журналістикою, а не бойовими діями. Зокрема, я звернувся до прес-служби Національного корпусу, і мені сказали, що можна перевірити дані в кадрових документах полку Азов, і там немає людини з прізвищем Протасевич, він там не числився у штаті. А на той час, про який йдеться, нагадаю, полк Азов уже був легалізований, він був у складі Нацгвардії. Окрім того, мені підтвердили, що були фотографії Протасевича в обладнанні, але пояснюється це перше постановочними фотографіями, які люди робили на пам'ять, так мені кажуть в Нацкорпусі. А друге – це питання захисту журналіста, тому що не в усіх були бронежилети з написом «Преса» в 2014-2015 роках, як ми, в принципі, знаємо.
Ты говоришь, что преимущественно все однополчане Азова говорили о том, что он журналист. Кто-то вот сказал о том, что он комбатант или сомневался?
Сумніви висловив один з експертів, який, в принципі, досить часто сумнівається. Це колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Він говорить про те, що поза сумнівом був в Азові. Поза сумнівом був в Азові Протасевич. Чи займався він лише журналістикою, чи чимось іншим, він каже, це поки що винесено за дужки. Він не сумнівається в правдивості фотографій Протасевича зі зброєю. Але в якому контексті вони були зроблені, так само Віктор Ягун наразі не може сказати.
Хорошо, ну вот мы видим вот такой алгоритм, который применила белорусская власть к Роману Протасевичу. Вот что говорят эксперты, может ли подобный алгоритм, аналогичные схемы обвинения белорусская власть предъявить и другим гражданам Белоруссии? Да, может быть, и даже и Украины, чуть что сразу говорить, что вот воевали на Донбассе, убивали мирных жителей.
Я про це запитав у депутата від Європейської солідарності, члена української делегації в ПАРЄ Олексія Гончаренка. Він бачить в цьому роботу за цілковито за російськими шаблонами, тобто прив'язка до України в негативному контексті, демонізація української сторони у війні на Донбасі і подальші звинувачення. Більше того, він говорить, що може бути використаний також і шаблон з зупинкою літака і зняттям людини з борта. І саме тому, вважає Гончаренко, треба терміново заборонити будь-які прольоти навіть білоруських літаків над територією України, а сьогодні вони літають. І він рекомендує не з'являтися українцям та іншим громадянам цивілізованих країн на території Білорусі задля їхньої безпеки. До речі, цікаво, що інший депутат Володимир Ар'єв говорить, що був використаний шаблон нібито зірваної спецоперації по вагнерівцях, але він говорить, що обмежується лише примусовою посадкою літака цей шаблон. А все інше відрізняється, оскільки Протасевич є журналістом, а не вагнерівцем, який був задіяний в кількох конфліктах у різних куточках світу.
Ну вот таким образом мы видим, что Украина оказалась замешана, по крайней мере, на словах белорусской власти, в противостоянии Александра Лукашенко с оппозиционными журналистами. Как Украине реагировать теперь на это?
Ті експерти, з якими я розмовляв, говорять, що найкраща тактика в цьому випадку – говорити правду, говорити і постійно, говорити наполегливо. Тому що основа того, що робить Росія, на думку експертів, з якими я говорив, це інформаційно-психологічні спецоперації. В основі них – неправда або маніпуляції. Окрім того, адвокат, який спеціалізується на силових структурах, Віталій Цокур, в розмові зі мною каже, що служба або діяльність в легальних підрозділах, навіть якщо доведуть, що Протасевич там нібито був, вона не є злочином. Якщо йдеться про легальні підрозділи іншої держави, яка не є агресором. І ні за кримінальним законодавством України, ні за міжнародним правом, ні за законодавством Білорусі не можна було зупиняти літак для того, щоб зняти таку людину з літака.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Евгений Солонина. Он собирал мнение украинских экспертов о том, чем грозит, во-первых, Роману Протасевичу, вот эти вот новые обвинения, предъявленные ему режимом Александра Лукашенко в том, что он якобы воевал на Донбассе, и как на это теперь реагировать Украине.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
И снова о Беларуси. Майдан в Украине привел к войне, а протестующие против режима Лукашенко хотят принести такие же беды в Беларусь. Это тезисы белорусского государственного телевидения сегодня. Именно пропагандисты первыми озвучили так называемый компромат на позже схваченного Романа Протасевича о том, что тот якобы воевал на Донбассе, на украинской стороне, о чем мы только что говорили. Что теперь грозит ему отягощающими обстоятельствами в суде Беларуси? С войной на Донбассе белорусских оппозиционеров связывают не впервые. Раньше это делали с журналисткой Екатериной Андреевой, автором книги «Белорусский Донбасс» об участии наемников из Беларуси в этой войне на российской стороне. Книгу в Беларуси, кстати, признали экстремистской, а сама Андреева находится в СИЗО. Как белорусская власть использует журналистов для расправы над другими журналистами? И почему создание негативного образа Украины – важный инструмент в этом? Разбирался мой коллега Сергей Горбатенко.
После принудительной посадки пассажирского самолета в Минске и ареста Романа Протасевича отношения между Украиной и Беларусью ухудшились. Киев прекращает авиасообщение между странами. В ответ посольство Беларуси в Украине направило в украинский МИД ноту протеста. Украинцы привыкли к тому, что их обсуждают в эфирах федеральных каналов якобы не воюющие на Донбассе России все 7 лет конфликта. Но тема Украины не последняя и на телеэкранах белорусов. Просто туда не привыкли заглядывать. Григорий Озаренок, сотрудник республиканского канала СТВ в эфире называет Украину страной нищего и вымирающего народа и гордонов у власти. Затем показывают видео боев на Донбассе. Украинцы в плену гибридных сил России. Проклятие в адрес Петра Порошенко. Потом зрителям показывают фрагмент интервью с артистом Владимиром Гостюхиным. Гостюхин транслирует мифы о фейковых зверствах украинских военных, сродни распятому в Славянске мальчику в трусиках. Вот, например, его слова про бойцов Азова.
Собирают там из поселка 20 девчонок. Насилуют их 3 дня. А потом жутко, мерзко, медленно убивает всех.
Посадку гражданского самолета под прицелом истребителя с последующим арестом блогера Романа Протасевича на белорусском ТВ называют соответствующей международным требованиям. Еще осенью 2020 года Григорий Озаренок сообщил, что Протасевич якобы воевал на Донбассе. Теперь, уже после захвата Протасевича, информацию о его участии в войне на стороне Украины распространила КГБ Беларуси, и это может дополнить его обвинения в терроризме и и экстремизме. Пока что основатель Азова Андрей Белецкий прояснил, что Протасевич был на Донбассе не как боец, а как журналист. С темой Украины ранее пропагандисты связали задержание журналистки Белсата Екатерины Андреевой. Сейчас ее судят по обвинению в грубом нарушении общественного порядка. Книгу Екатерины Андреевой и Игоря Ильяша «Белорусский Донбасс» запретили в Беларуси и назвали экстремистской. В ней говорится в том числе о белорусах, которые воевали на Донбассе на стороне гибридных сил России. Так вот, Екатерину Андрееву, которая вела стримы с протестов против Лукашенко, Озаренок обвиняет в том, что она чуть ли не руководила протестующими. По его словам, опыт протестов у нее якобы из Украины. Почему белорусская пропаганда демонизирует Украину и связывает ее с противниками Александра Лукашенко? По мнению журналиста Виталия Портникова, это логичное развитие ситуации в Беларуси, потому что белорусские и российские пропагандистские СМИ все время говорят, что Майдан приводит к расколу и войне.
Донбасс – это часть этого негативного нарратива. Вот если вы будете выступать против Лукашенко, у вас будет то же самое, у вас будет война. Они не брешут. Если белорусы переможут лукашенковский режим, швидше за все у них будет именно такая ситуация, как в Украине. Потому что российский режим не собирается погоджуватися на то, что какие-то колишні территории Радянського Союзу выйдут из его сферы впливу.
В то же время, продолжает Портников, пропагандисты умалчивают о том, что в Украине не гражданский конфликт, а внешняя военная агрессия Российской Федерации как ответ на народный протест на Майдане. Войну на Донбассе белорусские пропагандисты обыгрывают по-разному. Иногда как трагедию, или в контексте разговоров о гибридных войнах, или, когда надо напугать демократией, говорят о киевских фашистах. Об этом нам рассказал Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего.
Общая канва такая, что демократия в постсоветском пространстве – это гражданские конфликты, это война, это разруха, это уничтожение экономики. И в противовес этому ставится так называемый сильный лидер.
По наблюдениям Тышкевича, такая конструкция стабильна, независимо от того, как пропагандисты описывают войну на Донбассе. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
В городе-символе российско-украинской войны снова, как и весной 2014 года, чрезвычайный режим власти и снова, вероятно, из-за России. Владимир Зеленский ввел в Славянске военно-гражданскую администрацию из-за паралича местной власти, связанной с противостоянием мэра Вадима Ляха и партиями ОПЗЖ «Наш край» и партии «Мира и развития». Именно этим трем партиям принадлежит большинство в городском совете. Так вот, несколько месяцев эти партии бойкотировали заседание городского совета, из-за чего в Славянске до сих пор не принят городской бюджет, что сорвало, в свою очередь, медицинские программы, ремонт дорог и развитие города. Эти партии обвиняли мэра в узурпации власти и лоббировании так называемого бюджета проедания, то есть того проекта, который предлагал он. Мог ли Зеленский иначе решить конфликт мэра и депутатов? Чем грозит введение военно-гражданской администрации в городе в 60 километрах, как минимум, от линии фронта? И как теперь будут действовать политики в Славянске, которые ориентируются на Россию? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами политолог, директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик по телефону. Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
И Денис Бегунов, аналитик общественной организации «Сильні громади», житель Славянска. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
К нашим слушателям обращаюсь. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и подконтрольные, и неподконтрольные ее территории. Ну вот задам вопрос жителям городов, в которых уже существует военно-гражданская администрация, существует давно, это города, ну вот в Донецкой, Луганской областях вдоль линии соприкосновения, в Донецкой, ну это Славянск пополнил ряды Торецка, Волновахи, Угледара, Авдеевки, Маринки. Также будет интересно очень услышать мнение жителей Северодонецка и Лисичанска, в которых тоже вот недавно ввели военно-гражданскую администрацию, и тоже они достаточно далеко от линии фронта. Было бы интересно слышать вот ваше мнение касательно того, как изменилась жизнь города после введения ВГА в городе, потому что многие славянцы сейчас боятся, что будет узурпация военных в власти в городе. Опишите, как это, действительно ли оправдались ваши плохие ожидания, есть ли у вас претензии к введению военно-гражданской администрации. Еще раз напомню, наш номер 0800-300-403, будем рады вашим звонкам. Первый вопрос Виталий Кулику. Виталий, вы вот давно и достаточно активно, так сказать, следите и комментируете за судьбой Славянска. Собирали даже круглый стол экспертный касательно того, как же украинской власти центральной решить вот это вот противостояние мэра и городских депутатов. Почему вас так волнует судьба города? Почему волнует так этот город?
Ну, это показательный кейс для всей страны. Ведь практически пад в отношениях мэра и горсовета привел к тому, что местная власть оказалась неработоспособной. Не принимается бюджет, не принимается программа, не происходит голосование, противостояние, использование улицы. Ведь это показательный кейс. У нас подобные ситуации будут возникать ближе к осени во многих городах. Более того, будут во многих городах также возникать вопросы возможных импичментов для мэров со стороны городских советов. Черновцы, Бердянск, около 20 городов, где возможны снесение мэров или ситуация, похожая на Патова, которую мы наблюдали в Славянске. Более того, Славянск является знаковым для российско-украинской войны. С него фактически начиналась масштабная оккупация Донбасса. Это знаковое событие 2014 года, знаковое место. Поэтому дестабилизация там, политический кризис, невозможности власти решить его, скажем так, с помощью тонких технологий, это был тест для власти, для ее эффективности. Но власть использовала один из всех вариантов, о котором мы сегодня говорили, еще говорили 9 апреля, на таком столе и рассматривали его как хард-вариант, то есть такое простое решение взять все и разрубить. Гордиев узел, не используя влияние губернатора на процесс, на участников, на противостояние, не используя собственную политическую силу, слугу народа в Славянске, которая могла бы стать центром новой коалиции. Но пошли путем, не привлекая кредит министров и других барбекю для политического решения кризиса, пошли путем введения военной цивильной администрации. Кстати, мы также рассматривали вариант досрочных мэрских и выборов горсовета, который, кстати, пока даже не исключен в ближайшее время.
Виталий, вы сказали о том, что этот сценарий может повториться, славянский, противостояние мэра и депутатов ближе к осени во многих украинских городах. А почему ближе к осени?
Насколько я понимаю, обострение будет происходить ближе к бюджетным вопросам и исходя из общеполитической ситуации стабилизации в стране. Если будет тренд на раскачку противостояния, обострения ситуации, этим воспользуются региональные элиты, они получат поддержку брендов парламентских партий и таким образом смогут качать ситуацию у себя в городе. Хотя я уже вижу сейчас ситуацию нагнетания в том же Бердянске, где мэр, к сожалению, не имеет достаточно голосов в горсовете, и оппозиция к нему даже блокирующая пакеты. То есть, скорее всего, будут ему импичмент. Такая же ситуация в других 3 или 4 города, где уже сейчас это наблюдается, и после лета, скорее всего, они к этому придут.
Так это какая-то целенаправленная акция по раскачке местных органов власти, и принимают в ней участие вот эти вот политические силы, которые принято называть пророссийскими, считать? Или это...
Нет. Я бы, кстати, не сильно бы апеллировал пророссийскости политических сил, потому что в том же Славянске речь идет о франшизах. Это политические, скажем так, вывески, которые используются местными элитами для достижения своих политических целей. Сказать, что ОПЗЖ в городе Славянске уж очень пророссийское или более там российское направленное, ну, я бы не сказал. Это франшизы, которые были выкуплены местными бизнесменами для продвижения своих интересов. В других городах ситуация еще более интересна. Например, в том же Бердянске попытка пилота будет осуществляться при помощи ОПЗЖ и Европейской солидарности в блоке. Поэтому сказать, что это раскачка под пророссийские партии, нет. Это речь идет именно о местных элитах, которые оказались недовольны итогами местных выборов или не смогли договориться по итогам местных выборов 2020 года, не смогли создать устойчивую, эффективную, работоспособную архитектуру власти на местах, вошли в некий клинч или пришли к тупику в отношениях и будут принимать действия, направленные на какой-то полусиловой вариант решения ситуации, в том числе снесение мэра, выборов, апелляция к президенту, чтобы не ввести военно-цивильную администрацию. В том числе. Потому что прецеденты Лисичанска и Славянска указывают на то, что подобные меры могут быть приняты, а почему, скажем, не в Черновцах?
Потому что там не зона операции Объединенных сил проведения.
Ну, так извините, при чем здесь это? Да, Донецкая и Луганская область находятся в зоне боевых действий. Но 60 километров от линии фронта – это достаточно далеко. И это вызывает у многих вопросов.
Ну, давайте, да, проапеллирую к жителям Славянска, как вы к этому относитесь, ну и к другим городам, которых тоже введены военно-гражданские администрации, вот уже упоминали мы их, это Лисичанск, Северодонецк. Ваши самые плохие опасения, реализовались ли от введения ВГА, или все не так уж плохо, и местная власть стала более эффективной, 0800-300-403, наш номер. Виталий, еще такой к вам вопрос. Вы говорите о том, что это такой жесткий вариант, действительно, введения военно-гражданской администрации для решения вот этих вот политических проблем. Вы перечисляли вот на круглом столе накануне этого решения другие варианты, кроме введения ВГА, это перевыборы, потом вмешательство центральной власти, то есть Павла Кириленко, возможно, кабинета министров, возможно, даже Владимира Зеленского, который мог бы Совет регионов провести выездное заседание в Славянске, и переформатирование большинства, так называемая ширка, да, широкая коалиция с участием «Слуги народа», чтобы эта политическая сила попыталась объединить вокруг себя вот эти вот бунтующих депутатов. Как вы считаете, вот эти вот три партии, которые, ну, игнорировали заседание городского совета, они бы пошли на какие-то уступки при вмешательстве, ну, или Павла Кириленко, или Владимира Зеленского, или Кабмина, или согласились бы объединиться со «Слугой народа»? Не было ли их целью вот введение, возможно, этой военно-гражданской администрации, вот показать, что города на Донбассе переходят под ручное управление Зеленского, демократия попирается и так далее. То есть у вас была надежда на какой-то политический конструктив в этой ситуации, исходя из поведения вот этих вот партий?
Ну, во-первых, они как раз были очень договороспособны в плане того, чтобы пойти на какую-то широкую коалицию и переформатирование. На мой взгляд, может быть, не с Киева мне не так сильно видно, но то, что мы наблюдали и исследовали в Славянске, как раз господин Лях не шел на компромиссы, не хотел, скажем так, менять свою позицию в отношении архитектуры руководства города, исполкома. Это и породило вот этот клинч, из которого уже никто не смог выйти. Хотя на первоначальном этапе, я знаю, что велись консультации между Ляхом, Недава и Перко, это лидеры нашего края ОПЗЖ, и они шли к договоренностям определенным. Но на каком-то этапе он от них отошел. Кириленко же пытался дистанцироваться, он боялся влезать в этот конфликт, всячески пытался себе сбросить ответственность. Но в итоге введение военно-цивильной администрации – это фактически ручное управление городом, и за это несет прямую персональную ответственность глава Донецкой областной военно-цивильной администрации господин Кириленко. Кроме того, теперь ответственность за город ложится им на президента, поскольку ВЦА – это также его ответственность.
Давайте у Дениса Бегунова спросим, как у человека, который на месте за этим наблюдает. Денис, ну вот с вашей точки зрения, были какие-то другие выходы из этой ситуации, кроме введения ВГА?
Но я здесь скажу так, что во многом я тут согласен с Виталием. Это результат политический кризис нынешний. Это результат как раз вот, скажем так, демократизации общественно-политических процессов здесь. И то, что ведь и городской голова нынешний Вадим Лях, и его оппоненты, тот же Олег Берко, это раньше была единая партия регионов, как бы единая политическая сила, которая управляла городом, и всегда они побеждали на выборах, и формировалась определенная, скажем так, конфигурация власти. И, а сейчас получилось, что, вот как видите, да, партия, оппозиционный блок одна, ОПЗЖ другая, и получается то, такая ситуация, что городской голова Вадим Лях, он то получил фактически полномочия городского головы, и по закону как бы он смотрит о том, что на, как бы, ну, закон-то не требует, допустим, перезапускать тот же исполком, назначать замов городского головы, которые требуют вот эти, правильно Виталий сказал, что это не совсем ОПЗЖ, это скорее это местный бизнес, который всегда контролировал этот город, полностью, да, контролировал, а теперь он его не может контролировать. И в результате они как бы пришли к мэру Кляху и говорят: Вадим Михайлович, как бы нам нужен контроль над городом, да? А Вадим Михайлович говорит о том, что вы знаете, как бы я тут мэр, и как бы это мои полномочия. И в результате, как бы, с одной стороны, Лях прав, а с другой стороны, как бы, есть, так сказать, традиции, да, которые в долгое время были, да, и этот местный бизнес, он не, ну, он не понимает, как он не может контролировать этот город, если он его всегда контролировал. И в результате вот такая ситуация, и от которого пострадала громада.
Но Лях действовал, давайте четко скажем, что Вадим Лях действовал в рамках закона, да, то есть он не узурпировал власть, то есть с политических-то соображений он, может быть, действовал не очень разумно только.
Политических соображений, я считаю, он действовал не очень разумно с точки зрения интересов города, поскольку, но с другой стороны, он тоже инвестировал в избирательную кампанию, вкладывал деньги туда, да, как и вот эта франшиза политическая ОПЗЖ, да, ведь Наталья Королевская ОПЗЖ, центральный офис, он не вкладывал деньги в кампанию, все проплатили местные бизнесмены, и теперь они указались, по сути, у разбитого корыта, и, простите, вложить несколько сотен тысяч долларов, ну, как бы, в компанию, это, ну, как бы, вот такая ситуация. И понятно, что здесь вот, ну, вот такая конфликтная ситуация вышла. Ее разрулил президент Владимир Зеленский, вот, введя военно-гражданскую администрацию. Но, опять-таки, это, ну, я считаю, это эволюция политическая, да, социально-экономическая эволюция, эволюция нашего общества. Ну, будут, я считаю, следующие выборы, и, возможно, возможно, опять станем на те же грабли, если люди так же проголосуют.
А вы думаете, что на следующих выборах будут выборы в Славянске? Ну, потому что есть города, которых выборов уже достаточно давно нет, и никто не заставляет и не торопит Владимира Зеленского, ну, вот, убирать военно-гражданскую администрацию из Славянска. Это же может быть на долгие-долгие годы, пока будет длиться конфликт на Донбассе, да, может быть, и потом.
Вполне возможно, ничего нельзя исключать. Но я думаю, что вопрос выборов – это вопрос также и вопрос гражданского общества. То есть если люди будут требовать выборов, то, ну, власть должна будет их провести, наверное. Если не будут требовать, ну, опять-таки, поэтому это все несет в себе риски дестабилизации ситуации, я считаю.
А Вадим Ляхе, который, ну, согласно решению Владимира Зеленского, вроде бы должен и потерять власть в городе, и так он держался за нее и боролся, и вот как он прокомментировал введение ВГА в городе, ну, пока оно еще не действует, пока еще Вадим Лях, пока не понятна кандидатура главы военно-гражданской администрации, ну, вот цитата из Вадима Ляха: что повлечет это для громады ее жителей, волноваться не нужно, для славянцев практически ничего не изменится, комендантский час, военные патрули на улицах, это страшилки из партийных листовок. Город будет жить и развиваться. Славянцы перестанут быть заложниками политической борьбы депутатских фракций. Как думаете, Денис, а почему Вадим Лях так успокаивает горожан? Он рассчитывает возглавить эту ВГА?
Ну, я так думаю, что каждый желает возглавить эту ВГА. Но мы не знаем, какое решение примет Донецкая областная администрация, военно-гражданская администрация. Возможно, это будет Лях, а возможно, это будет кандидатура Андрея Панкова. Возможно, еще кого-то. Поэтому Поэтому каждому своя рубашка ближе к телу, естественно. Ну, у нас демократическая, я считаю, ситуация. Никто не имеет монополии никакой, как раньше. Поэтому все средства хороши в этой борьбе. Ну, фактически, получается так.
Так а почему не возмутился, да? Ну, вот, допустим, партия ОПЗЖ в комментарии своем сказала о том, что это, цитата, «шаг к военной диктатуре на Донбассе». Подобную, кстати, заявили и в «Европейской солидарности». Это очередной беспредел действующей власти. Ну, то есть, фактически всех это не устроило, а Вадим Лях вот устроило. Как думаете, почему?
То Вадим Лях рассчитывает на то, что его назначат главой военно-гражданской администрации. Потому что в этой ситуации военно-гражданская администрация, а если она будет еще и достаточно долго, то ОПЗЖ, вернее, не ОПЗЖ, а, так сказать, местные бизнес-элиты, которые когда-то были вместе с Ляхом, сейчас они отдельно от Ляха, да, в этом бренде, скажем так, в этой франшизе ОПЗЖ, как правильно выразился Виталий, они теряют фактически все. Они теряют контроль над городом, они теряют то управление, которыми, ну, фактически их, можно сказать, да, они последние 30 лет фактически контролировали эти процессы. То есть все земельные вопросы, бюджетные вопросы. И представьте, да, и теперь это все выпадает из их рук. Поэтому это существенный удар. И тут, ну, как бы я их могу понять в этом вопросе.
Вопрос Виталию Кулику. Виталий, а чем плохо от выбранный Зеленским вариант? Какие риски от него? Вот опишите, пожалуйста, вот ваше видение.
Ну, немножко, если можно, я хотел бы откомментировать.
Да, пожалуйста.
Дениса, я не думаю, что пойдут на все-таки назначение Ляха, и что, да, у Ляха есть такое ощущение, что он думает, что он будет руководить городом. Но я не думаю, что удастся легко избавиться от групп влияния, которые были против Ляха, это имеется в виду «Наш край» и ОПЗЖ, потому что эти группы имеют влияние не только в самом городе, но и в руководстве области, но и имеют выходы на политические институты и структуры бизнес-элиты, которые представлены также в области, влияют на того же губернатора. То есть интрига никуда не исчезнет. Если, снова-таки, Ля станет главой ВЦА, то эти политические силы будут предпринимать усилия, направленные на дестабилизацию политической ситуации, расшатывание ситуации в городе. Это вполне понятно. Поэтому уже воспользовались в свое время выборно-палаточные акции против ВЦА, когда они были только на кухнях, да? Когда это было вообще не мейнстрим, и об этом, да, никто серьезно не рассматривал эту идею. А королевская, то есть, точнее, партия ОПЗЖ уже расставила палатки, собрала подписи против введения ВЦА. Там есть достаточно известный популист, это же Штепа, который попытается воспользоваться этой ситуацией для раскачки, подыгрывая то одной группе влияния, то другой группе влияния. Поэтому стабилизации ситуации не будет в городе. Это первый риск. Второй риск для власти – это то, что губернатору придется в ручном режиме решать многие коммунальные хозяйства, коммунальные проблемы города. Это не только мост, который устал ждать капитального ремонта и обрушился, но и...
Через казенный торец на речку.
Да. Но и это, например, 500 метров трубы на улице Коха, которые ведут к славкурорту, из-за которого нет воды на славкурорте, и у него не запускается. Это много других вопросов, которые не мог решить Лях или не хотел решить Лях. Оппозиция даже принуждала его ходить на работу иногда. Поэтому... губернатору придется вникать в проблемы города, коммунального хозяйства, в ручном режиме их разруливать. Это раз. А во-вторых, естественно, что люди будут апеллировать к президенту, потому что это ответственность и банковая в том числе. Поскольку есть представитель президента на месте, соответственно, как бы спрос будет с банков. Это будет удар, естественно, по имиджу политической силы «Слуги народа», которая не смогла стать стабилизирующим фактором в городе и создать большинство. Это удар по перспективах представителей этой политической силы. По Алтунину, например, то же самое, которое рассматривали в качестве возможного кандидата в мэры на будущих выборах. И неизвестно, что будет с рейтингами тех же «Слуг» ближе к возможным местным выборам, если они состоятся в Славянске. Кроме того, это то, что город не получит доступа из-за ВЦА, не получит доступа к небюджетному финансированию. Это кредиты, это крупные совместные проекты с иностранными участниками, это то, что для ВЦА есть проблематично, но открыто для органов местного самоуправления. Вот это главные риски, но они, на мой взгляд, сейчас и таким главными маркерами проблематики славянской я обозначил.
Виталий, ну вот я с вами поспорю касательно Вадима Ляха. Ну, если назначит Павел Кириленко Вадима Ляха, выбранного славянцами как мэра, это будет такой, ну, определенный компромисс. Вот, мол, и ручное управление из Киева, и форма демократии. Вот бывший мэр становится и главой военно-гражданской администрации. А мне кажется, что вот эти вот партии, которые бойкотировали здание Горсовета, они в любом случае будут противостоять любому главе военно-гражданской администрации, потому что им невыгодно само существование. ВГА.
Ну, подождите, почему не выгодно? Если будет человек договороспособный с ними, то вполне будет выгодно и существование ВЦА. Снова-таки, это ведь не политические игроки, это группы интересов лоббистов на местах. Это представители местной элиты, политической, экономической. Это не партии. Поэтому, если будет договороспособный глава ВЦА, они смогут с ним конструктивно взаимодействовать, работать и развивать свой бизнес. Я вижу здесь противоречие. Вот если будет Лях в качестве главы ВЦА или человек, который будет под контролем Ляху, вот тогда они будут говорить, это будет чистая правда, что губернатор сделал ставку на Ляха и подыграл одну из сторон конфликта. Не стал над схваткой, не определил третьего, то есть если вы не можете договориться, я всех разгоняю, условно говоря. А сделал ставку на одного, предоставив ему полноту власти. Но, соответственно, это будет как бы игра уже против губернатора напрямую. Я думаю, что его будут сносить.
Понятно. Наш номер 0800-300-403. С нами политолог Виталий Кулик и аналитик общественной организации «Сильные громады» Денис Бегунов. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Обращаюсь к слушателю, который дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Я живу на этой стороне, живу на... Не подконтрольно, с Астахана я живу, я слушаю часто и густо Украину, да, и есть там, у нее свои есть, это самое, ну, беды, мне хотелось бы, чтобы там, я хохол, чистокровный хохол, элитный хохол, родился на Западной Украине, ну, а тут живу уже все годы, всю жизнь прожил, и мне судьба Украины не безразлична, но я знаю, где собака зарыта, тут можно много говорить. И, ну, есть такие, нужно находить именно вопросы и ответы, чтобы двигало это все общество Украины. Вот так вот я именно намерен. Вот я лично был бы президентом, что бы я сделал бы, если бы я был бы, допустим, президентом, что бы я сделал бы? А я сделал бы много для этого дела, для процветания Украины.
Ну вот как вам такое решение, военно-гражданская администрация в далеких от фронта городах Донбасса? Это вперед движение или назад?
Смотрите, вот я живу на этой стороне, у нас комендантский час, да, а вот там рядом Попасная, та сторона рядом, то Попасная, там нету комендантского часа. Как можно? Ну, как, вот и все.
Ну, хотя да, вот военно-гражданская администрация рознь, да, это относительно, да, даже не относительно, это просто обычные гражданские города, которые живут обычной жизнью, которых просто временно отстраняются от власти, именно выбранные органы власти для эффективности и учитывая угрозы со стороны Российской Федерации. Вопрос Денису Бегунову. Спасибо, во-первых, за звонок нашему слушателю. Вопрос Денису Бегунову. Денис, а вот понятна тактика вот этих вот местных элит, да, которые противостояли Вадиму Ляху сейчас, ну вот они, жесткая такая неприязнь решения по военно-гражданской администрации от Зеленского, допустим, от партии ОПЗЖ, да, говорят, вот, мол, диктатура, а могут они стать сговорчивее, да, и сработаться с новым главой ВГА, если это не будет действительно Лях?
Ну, смотрите, я полагаю, что здесь ключ к, вот в чем... Причина вот этого кризиса в том, что мэром стал Лях, а большинство придворов проиграл выборы. И я так думаю, что в этом случае сейчас трудно мне ответить на этот вопрос, как это вообще может быть, потому что тут такое ощущение складывалось, что для обоих сторон здесь как бы либо все, либо ничего. То есть То есть я вот не знаю, является ли проблема в самом персонале Ляха, либо же им нужен свой человек, устроит только лишь свой человек на посту главы военно-гражданской администрации. То есть я так думаю, что не получится ли так, что там Павел Анатольевич Кириленко назначит там другого человека, какого-то, ну, скажем так, своего, да, особой администрации, да, и он все равно не устроит, потому что он не свой для этих наших местных бизнес-элит, потому что там свои процессы, да, проходят, им нужен свой человек, очевидно, я так думаю.
А как вы думаете, у этих сил действительно есть, ну, народная поддержка, вот рычаги для раскачивания в ситуации, особенно учитывая вот новый правовой режим, который вводится в Славянске, военно-гражданской администрации, ну, возможно ли действительно продолжение такое, каких-то уличных протестов, политического кризиса дальше, или вот они играли какую-то свою игру и больше разочаровали даже людей своим бойкотированием, или все-таки есть рычаги?
Знаете, я думаю, что ну, вот если брать о населении, то люди во многом устали от той ситуации, которая сложилась. Многие так говорят, да, все они там, как говорится, одинаковые. Вот. Поэтому есть определенная усталость от этого, во-первых. Во-вторых, вот электорат ОПЗЖ, чью франшизу использовали эти бизнес-группы наши, он достаточно пассивный. Он, ну, вот они даже подписи собирали, ну и даже бессмертный полк, та же акция проводилась 9 мая, вышли 20 человек от силы максимум. То есть без админресурса, ну как бы на практике это все очень трудно. Вот как бы проукраинская часть, она достаточно более самоорганизована, она более как бы, ну, что ли, идейно мотивированная. А здесь как бы без, ну, как бы проплаты какой-то, я думаю, что никто не придет. Ну, как бы трудно организовать, как бы. То есть можно взять, допустим, там спортивные клубы какие-то, там мотивировать их как-то, да, и как-то как такой часть силового влияния на власть. Но опять-таки в условиях военно-гражданской администрации, ну, не грозит ли это какой-то, ну, правонарушениями, тоже как бы непонятно.
Тем же самым комендантским часом, да, ну вот ужесточением режима.
Да. Поэтому сложно тут судить. Я полагаю, что, ну, с моей точки зрения, должно быть так. Есть государственная власть, есть президент, есть гарант Конституции. Он вводит военно-гражданскую администрацию, назначает главу военно-гражданской администрации, и он в рамках полномочий с гражданским, взаимодействием с гражданским обществом, с этими группами влияния, работает в рамках закона. То есть, ну, не должно быть каких-то темных, подковерных каких-то дел, коррупционных каких-то деяний. То есть я так думаю, что все, ну, управление может нормально работать. То есть ведь эти группы, бизнес-группы, они кто? Они фактически бизнес, они инвесторы, они создают рабочие места. Им, ну, я считаю, нормальный глава военно-гражданской администрации, даже если это будет Лях, если он в рамках закона будет работать, да даже если и не Лях, то, ну, создавайте условия для инвестиций. То есть, а если уже люди хотят монополии какие-то создавать здесь, то, ну, это плохо. Для этого, ну, должны реагировать правоохранительные органы. Но опять-таки, ну, как сказать, три кита, да, гражданское общество, власть и правоохранительные органы. Вот как бы все в комплексе мы должны сами строить свою жизнь.
Денис, вы рады решению вот Владимира Зеленского вести военно-гражданскую администрацию в вашем городе?
С точки зрения тактического такого оперативного решения политического кризиса, который возник, кризиса фактически неразрешаемого на месте, да, который невозможно было разрешить местными нашими группами влияния. Я это расцениваю как промежуточный вариант позитивно. Однако я считаю, должны проводиться все равно выборы. То есть когда они должны проводиться, Верховная Рада их, очевидно, должна назначить. Но, ну, это демократический процесс, выборы должны проводиться через год, через там 90 дней и так далее. Но они должны проводиться.
Вот тот же вопрос о выборах задам Виталию Кулику. Виталий, а вы считаете, ну, поднимается такой вопрос, да, вот этим введением военно-гражданской администрации, вопрос демократии на Донбассе. Вот как вам кажется, не стоит ли вот в рамках вот этой вот продолжающейся, да, очевидно для всех, информационной, экономической, культурной, исторической, да и вообще горячей фазы войны на Донбассе, войны России против Украины, уместны ли вот инструменты такие прямой демократии в городах на Донбассе, ну вот где люди или боятся, да, или обдурены, обмануты российской пропагандой, или это такой же регион, как и остальные украинские, там должны проходить выборы, несмотря на то, что выбирают, ну вот, антиукраински настроенных часто людей или использующих антиукраинские лозунги. Как вы это видите?
У меня будет, скажем так, может быть, непопулярное мнение. Я считаю, что любые выборы на Донбассе, Донецкой и Луганской области, даже в тех регионах, которые не находятся на линии фронта, проводить не следовало. Это должна была, сказать, быть, она была быть карантинная зона, где должны были в каждом населенном пункте действовать военно-цивильные администрации. Такая повсеместная военно-цивильная администрация обеспечивала бы в том числе и фильтрацию элементов, которые диверсионных групп не позволяло бы дестабилизировать окончательно политическую ситуацию в регионе, создать анклавы, которые по факту номинально контролируются Киевом, а в действительности контролируются местными князьками, которые смотрят за линию разделения. И вот и взаимодействовать с ним, с так называемым ЛНР-ДНР. Поэтому, на мой взгляд, надо было вводить ВЦА повсеместно в конституционном пункте и это делать еще с 2017 года и фактически обеспечить на достаточно долгое время функционирование этих ВЦА. Попытки сейчас ввести ВЦА в том же Лисичанске и Славянске, вот здесь у меня возникают вопросы, потому что это такая латание дыр, попытка реагировать простыми решениями, решать сложные вопросы. Да, выборы когда-нибудь произойдут. Такие ситуации, если не будет дальше распространения ВЦА по области, то естественно, что исключения в виде Лисичанска и Славянска необходимо будет пересматривать и проводить там выборы. Снова-таки я здесь не сам полностью согласен. Нет гарантии, что центральная власть не столкнется с тем же результатом, который есть сейчас. Мы же понимаем, что никуда не исчезнет ОПБ-блок, ОПЗЖ, интересы других политических игроков в городе. Они будут представлены, и также противостояние будет сохраняться. Поэтому, да, отложить политическое решение в виде ВЦА на некоторое время, стабилизировать ситуацию, но не назначав ляха, например, на главу ВЦА, это один из инструментов, который может сработать, гипотетически. Но он очень рискованный для власти. То, что власть не пошла на усилия для политического нахождения политического компромисса, политического решения, не вмешалась в этот кризис, а пошла путем административного решения, на мой взгляд, показывает ее слабость.
Виталий, вот чтобы пояснить вашу позицию, вы говорите, предлагаете, да, ваша позиция в том, что стоило бы вот некий карантин такой демократический на вот этих вот территориях вести, то есть отменить прямые выборы. На каком основании? Просто потому, что это Донецкая и Луганская области, чем они, вот Изюм, да, или тот же Бердянск, они лучше, Славянска, тем, что находятся в разных областях, то есть по какому критерию вы вот это предлагаете сделать, да, и считайте так.
Зона боевых действий. Зона, где существуют повышенные риски безопасности. Зона долета любых реактивных снарядов с той стороны. Зона действия ДРГ российских на этой территории. Зона, в которой политическая дестабилизация может рассматриваться в качестве пятой колонны при ведении активной военной фазы. Разнообразная может быть аргументация, но она практически та же, которая есть сейчас у власти при ведении ВЦА на прифронтовых городах. Просто здесь вот когда власть пошла на введение в Славянске ВЦА, но взгляд как раз был нарушен принцип, который еще держалась, и в аргументах держалась власть, это то, что это только линия разделения, только прифронтовые города, разделенные или находящиеся в непосредственном точке военного соприкосновения, боевого соприкосновения.
Сейчас же этот принцип утерян, и поэтому я говорю, что если уже на это идут сейчас, то надо было на это идти намного раньше и обеспечивать этот карантин еще 14-го года. Но этого не было сделано.
Спасибо большое. Но, тем не менее, для справедливости нужно сказать, что статья 3 закона о военно-гражданской администрации предусматривает, при каких условиях вводится военно-гражданская администрация. И тут есть, ну, невыполнение депутатским корпусом своих полномочий. Наверное, основываясь на этом, Владимир Зеленский принял такое решение. Спасибо большое нашим гостям. Это были Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества и аналитик общественной организации «Сильные громады» и житель Славянска Денис Бегунов. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Ольга Стрижова и Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».